В Нью-Йорке вышла книга нашей соотечественницы, знаменитой американской кулинарной писательницы Анны фон Брэмзон. Посвященный истории советской, заходом в дореволюционную кухню, внушительный том сочетает историческое исследование с семейными воспоминаниями. Книгу встретили восторженные рецензии в Англии и Америке. Писатель Ян Фрезер назвал этот труд самой смешной и самой правдивой книгой о России, которую я читал за многие годы. В книжном обозрении «Нью-Йорк Таймс» Сара Уиллер в рецензии с характерным названием «Не только о борще» вписывает книгу в новый жанр гастрономической прозы, сочетающий кулинарную тему с лирическими мемуарами. Для нас, впрочем, главное, что эта книга позволяет заново оценить историю Советского Союза в кулинарной перспективе. Об этом мы беседуем с Борисом Парамоновым.
В Соединенных Штатах вышла в престижном издательстве Doubleday книга Анни фон Брэмзон «Овладевая искусством советской кулинарии». Это уже не первая книга «Иммигранты Советского Союза». Ее сочинения активно читаются и продаются в Америке, а три из них удостоились престижных премий. Похоже, что и эту книгу ожидает успех. Они уже поместили позитивные рецензии самые заметные органы американской и английской печати: «Нью-Йорк Таймс», «Уолл Стрит Джорнал», «Обзорвер», «Гардиан», «Дейли Бист».
Список растет и растет. Книжка уже переведена на немецкий язык, а скоро выйдет и в России. Однако Ане не привыкать к успеху. Она лауреат высших премий в области кулинарной литературы. Однако эта книга особенная. Собственно, потому я обратился к вам, Борис Михайлович, что эту уж точно никак нельзя считать гастрономическим пособием.
Да уж, эта книга особенная. Меньше всего ее можно считать кулинарной. Это книга об истории, о советской истории, взятой под углом кулинарии, и шире, о жизни советских людей, как она определялась советской экономической политикой. А эта политика тем характеризовалась, что обрекала всегда людей на постоянную нехватку. Питание всегда было в Советском Союзе проблемой, и если не всегда был голод, то всегда очереди. Рецензенты книги с понятным изумлением сообщают тот факт, что в очередях проходила треть внеслужебной жизни советского человека.
Не зря первая появившаяся на Западе в Париже книга Сорокина называлась «Очередь». И наш автор их хорошо помнит, эти очереди.
Анни фон Брэмзон, родившаяся в Москве в 1963 году и в 11 лет вместе со своей матерью, эмигрировавшая в Соединенные Штаты, застала только короткий и не самый худший период советской истории. Тем более, что эти 11 лет жила в Москве, не знавшей в то время острых пищевых нехваток. Разве что на это время падает скандальный кризис с хлебом, обозначившийся в 1964 году, но вряд ли запомнившийся годовалому автору.
А я помню, нам в школе выдавали по булочке, которую мы не съедали, а несли домой. Тогда еще песенка была: «Ладушки, ладушки, Куба ест оладушки, а мы черный хлеб жуем». Дальше неприлично.
Действительно, только тогда впервые в послевоенное время в Советском Союзе появились очереди за хлебом. Как раз тогда, когда Хрущев объявил, что Советский Союз догонит и перегонит Америку по производству мяса, масла и молока. Тогда же, помнится, демонстрировался в СССР двухсерийный документальный фильм «Русское чудо», сделанный в дружественной ГДР. А старики тут же назвали хлебные очереди третьей серией «Русского чуда». Анни фон Брэмзон, однако, пишет не только о том, что она помнит сама, но и по рассказам матери Ларисы Фрумкиной, заставшей 30-е годы, войну и два послевоенных десятилетия. А та, в свою очередь, вспоминает рассказы своих родителей. Получается необычная история Советского Союза, рассмотренная с этой кулинарной или, скорее, антикулинарной стороны. И в этом, как мне кажется, заключается главное достоинство книги, главный интерес для американского читателя. Он получает возможность много узнать о советской истории в форме такого понятного всем сюжета, бытовой жизни в Советском Союзе. Советская история в самом популярном очерке. Таким может быть подзаголовок этой книги.
Таков, в сущности, и есть жанр этой книги. Еда, застолье – самый интимный и самый искренний отчет истории.
Вот поэтому книга дает англоязычному читателю возможность многое и едва ли не самое важное узнать о Советском Союзе, отнюдь не прибегая к чтению специальной научно-исторической или советологической литературы. Картины голода, террора, войны или времена относительного благополучия предстают в форме семейных мемуаров, рассказов о судьбах советских людей.
Американские рецензенты, как я уже говорил, вписали эту книгу в новый, очень популярный жанр кулинарных мемуаров – фудуар. Я бы перевел этот неологизм как едуар.
Главное же, эти судьбы, этот быт раскрывают советскую жизнь куда выразительнее, чем любое строго научное исследование. Выразительны уже сами названия глав книги – «Ленинский торт» о годах военного коммунизма, когда социалистическая утопия прямого распределения, запрет торговли – привели к самому настоящему голоду, и при этом 3/4 потребляемого шло через черный рынок. Кончилась гражданская война, ввели НЭП, но при этом пошла атака на семейный быт, на кухне, закабаляющие женщин-пролетарок. Частная жизнь воспринималась коммунизмом как враждебная вотчина. Тем не менее, люди жили и даже, вопреки идеологии, не отказывались от индивидуальных инициатив. Аня фон Брэм пишет, как ее мать Лариса говорила, что своему появлению на свет обязана НЭПу. Ее отец женился на ее матери, познакомившись с ней в маленьком частном ресторанчике, который держали ее, Ларисиной матери, родители. Или глава о 30-х годах под названием «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Эти, так сказать, тучные годы начались с того, что была устроена коллективизация и введены карточки, а едва улучшившиеся продовольственное снабжение во второй половине 30-х сопровождалось большим террором. К друзьям Ларисиного отца Бабкиным, справлявшим Новый год, явилась НКВД с намерением арестовать Бабкина. «Какого Бабкина? Отца или сына?» — спросили хозяева. «Давайте обоих», — ответили развеселившиеся НКВДисты. Вот еще заголовок «О пулях и хлебе. Годы войны. Рассказ о ленинградской блокаде», где на Балтийском флоте служил Ларисин отец. «Ладожская дорога жизни», «Эвакуация в Ульяновск», где Лариса потеряла продовольственные карточки, и тут же «Лукуловские пиршества», задаваемые Сталиным союзником на Тегеранской конференции, о чем рассказывал Ларисин отец, контрразведчик, работавший на конференции и кончивший войну начальником разведки Балфлота. Одна из семейных реликвий семьи – фотография, на которой капитан первого ранга Фрумкин допрашивает Геринга. 50-е годы идут по заголовкам «Вкусно и здорово», и тут появляется некий повествовательный символ – пресловутая книга о вкусной и здоровой пище. Советское пропагандистское изделие – документ пресловутого социалистического реализма, характерного не только для советской литературы, но и для всей советской жизни, в которой должное считалось сущим, а идеал уже достигнутым.
Вот эта книга уже пришлась и на мое детство. Она, собственно, и сейчас со мной, осталась от родителей как семейная реликвия. Я ее тщательно изучал и не нашел во всем томе, а он большой, 400 страниц большого формата, ни одного упоминания частного, но называемого колхозным рынком, без которого нельзя было приготовить ни одно из описанных блюд.
Эта книга, которую Аня фон Бремзен всегда пишет с большой буквы, субститут книги «Бытия», пародийная советская Библия. Первым изданием она вышла еще в конце 30-х годов, но интересная деталь, отмеченная автором, в 50-е годы из ее рецептов исчезли блюда не нескольких национальных кухонь, тех народов, которые были подвергнуты репрессиям и высылке в годы войны. Еще один выразительный штрих к истории советской кулинарии. Яркий эпизод 50-х годов – американская выставка в Москве, где Хрущев в знаменитом кухонном споре с Ричардом Никсоном утверждал, что в СССР отнюдь не беднее, а посетители выставки выпили 3 миллиона порций пепси-кола. Очередь Тяника, главного мемуариста, принявшего эстафету от Ларисы, наступает в описании, так сказать, московской кухни с 60-х годов. Она помнит такие сюжеты, как «Хрущевская затея с кукурузой», или уже в положительной коннотации рассказывает о ритуальном блюде позднесоветских лет – салате оливье и его главном компоненте – майонезе. Затем Америка и, самое интересное, поездки в Москву с первых же горбачевских лет. Мать с дочерью увидели и перестройку с ее тотальным исчезновением еды и попыткой уничтожения алкоголя минеральным секретарем Горбачевым, и крах СССР в начале 90-х, когда Аня с ее английским приятелем совершили поездку по национальным республикам, уже разбегавшимся от России. Национальные блюда еще готовились, но бензин исчез. Описание этой поездки на старых «Жигулях», ходивших на смеси бензина и спирта, американскому читателю, идеализирующему Горбачева, дадут едва ли не самый неожиданный материал. Или, ближе к контексту книги, пищу. И, наконец, приезд в путинскую Москву в 2007 году.
Да-да, это самая смешная глава в книге. Густая смесь французского с нижегородским.
Эта глава называется «Путин on the Ritz» в параллели американской джазовой песенки о красивой жизни в богатом отеле «Ритц». Песня называется «Путинг on the Ritz» – «Остановка в Ритце». Тут найдено интересное определение кулинарной культуры Новой Москвы и новых русских – кулинарная порнография. Затем Лариса и Аня пережили некий триумф. Обе выступили в 6 передачах центрального телевидения, делясь своими кулинарными познаниями и умениями. Тут же приведены рассказы их нового знакомца, кремлевского повара. Из них едва ли не самое интересное о том, как воровали продукты в кремлевской столовой и даже на кунцевской даче Сталина. Аня фон Бремзен в одном месте книги дает реминисценцию из Пруста, начавшего свою эпопею в поисках утраченного времени со сцены, в которой запах печенья Мадлен пробуждает в герое-рассказчике все его воспоминания. Аня называет триггер своих воспоминаний «отравленный Мадлен». Но книга ее не только горькая. Жизнь была всякая, однако люди выживали и даже обретали счастье. Всюду жизнь, как называется картина художника-передвижника Ярошенко. Но изображен на картине арестантский вагон, из решетки которого переселенцы кормят голубей. Советские люди были и арестантами, и голубями, а некоторые из них даже переселились в хорошие места. Once upon a time, there was a tavern.